Православный священник Дмитрий Смирнов недавно высказался по поводу введения в школе новой дисциплины «Смысл жизни». Добрый вечер, с вами сегодня буду я, Татьяна Борисова, и мой уважаемый гость, профессор Московской духовной академии, доктор богословия Алексей Ильич Осипов. Алексей Ильич, добрый вечер,
добрый вечер.
Вам, что вы пришли. Мы поздравляем вас с 75-летием недавним, с награждением.
Не верьте.
Орденом святителя Макария. Поздравляем вас.
Да.
Вам, уважаемые зрители, мы предлагаем интерактивный вопрос. Он в традиции программы. Можно ли, по-вашему, научить смыслу жизни? Да, нет, затрудняюсь ответить. Звоните 54-7-3-0-4. Можно ли, по-вашему, научить смыслу жизни? Алексей Ильич, я вам когда позвонила и позвала вас на этот прямой эфир, вы сказали, что не модно сегодня говорить о смысле жизни. Я бы сказала, не совсем форматно, это не совсем в формате телевидения говорить о смысле жизни.
Может быть, я не то слово употребил. Дело не в том, что не модно, а в том, что сейчас просматривается тенденция, которую можно было бы охарактеризовать, как человека отучить от того, чтобы думать о тех вопросах, которыми человечество всегда занималось. С чего началась, кстати, философия? Это с поиска смысла жизни. Чем всегда занималась религия? Чем вообще занимается любой умный человек? Сейчас как раз тенденция другая. Она особенно сильно просматривается на Западе, но и у нас мы видим ее развитие в очень большой силе. Тенденция какая? Развлечение, развлекаловка. Или, сказать, хлеба и зрелищ. На Западе две основные линии, два основных занятия. Это деньги и развлекаловка. И сейчас эти идеи буквально внедряются.
Поэтому, Алексей Ильич, да. Ну вот скажите, урок «Смысл жизни». Как вы представляете? Урок «Смысл жизни».
Ну, это было бы очень интересно. Очень интересно. Я недавно выступал в университете имени Баумана. Так, народу было, кстати, очень много, порядка 700 человек. Тема была «Что есть истина?». Как раз в полном соответствии именно с этим вопросом. Я думаю, что здесь можно наметить несколько аспектов, но основная идея, которая должна была присутствовать в этом, это понимание того, зачем человек живет. Смысл жизни – это зачем человек живет и с каких позиций мы можем оценить вот этот миг нашей жизни. Он же на самом деле миг. Человек рождается, чтобы умереть. Сколько он может жить, он не знает. Каждый из нас находится под очень известным дамокловым мечом, который висит над головой каждого человека на тончайшем волоске, и в какой момент он оборвется, никто не знает. Поэтому вопрос стоит, зачем я живу? Вот это и есть смысл жизни. И здесь, собственно, два основных только ответа. Один ответ нерелигиозный, который утверждает, что, конечно, никакого Бога нет, никакого бессмертия, конечно, нет, и никакой души нет. Но просто человек – это в конечном счете более развитое, нежели млекопитающие животные, немножко более развитые. И другой ответ, который говорит, что есть вечность, душа существует в человеке, что это некая бессмертная сущность, и есть Бог. И, следовательно, земная жизнь является ничем иным, как некоторым экзаменом в преддверии того института, если хотите, или есть лучше сказать, конечно, не института. Вечность – это не обучение, это, скорее всего, уже достижение вот того смысла жизни, о котором мы говорим, то есть видение истины, что есть истина, понимание того, что такое красота, что такое добро, и переживание всего этого всем своим существом.
Ну, то есть все-таки с точки зрения религии.
Ну, вот с точки зрения религии, кстати, замечу, мы привыкли употреблять слово «религия», я сейчас сказал, какая. Насколько разные ответы?
Ну вот смотрите, но у нас светское государство,
да
церковь отделена от государства, и школа у нас светская. Вот что предлагает Дмитрий Смирнов. Нужно поменять смысл жизни и ее направление. Каждый крещенный человек, во-первых, должен осознать ответственность перед Богом и всеми людьми. Во-вторых, он должен переориентироваться так, чтобы жить не для себя, потому что это бессмысленно, а жить, выполняя волю Божью. Все правильно, но такое ощущение, что Дмитрий Смирнов не оставляет шансов для атеистов, агностиков.
Ну, я думаю, начинать с этого – это немыслимо. Первый вопрос – надо решить, есть ли Бог или нет. А уже затем можно говорить, соответствует ли воле Божией, какой смысл жизни наиболее соответствует. А пока мы не решили этого вопроса, видимо, надо подходить к нему иначе. Поэтому я бы начал с другого как раз. Именно первый самый вопрос, вопрос – есть Бог или нет. Потому что смысл жизни по существу своему в жизни, не в смерти же, а в жизни смысл жизни. А смысл жизни, он может быть только тогда, когда передо мной открыта бесконечная перспектива жизни. Если же мне говорят, что на пути моей жизни тупик, и дальше я проваливаюсь в полное небытие, то есть мне дается на какой-то миг, я умираю от жажды, мне дают, и потом меня отнимают, это смысл. И меня ожидает вечная смерть, и это смысл жизни. Так вот, видите, одна ситуация и другая, перспектива жизни, что этот высший разум, высшая любовь и высшее благо существуют, тогда все понятно. Если человек действительно, перед человеком открыта эта перспектива жизни. Вот два направления. И их надо серьезно, вдумчиво, просмотрев аргументы, сопоставить между собой. Кто это должен сделать? Учитель, он должен только представить основание той и другой стороны. Мы говорим о светской школе. Бесстрастно, пожалуйста, представь основания те и другие. А ученик уже, учащийся, он пусть выбирает, что ему больше нравится – вечная смерть или вечная жизнь.
Ну, Алексей Ильич, скажите, а можно на примерах, допустим, книг Лев Толстой говорить о поисках смысла жизни, о поиске Бога? Опять же, на примерах философов говорить об этом. То есть все это можно обговаривать вот на таких предметах смысла жизни?
Я думаю, не можно, а крайне нужно и необходимо. Посмотрите, какая замечательная книга Евгения Трубецкого «Смысл жизни». Или Франка, Семёна Людвиговича Франка, тоже «Смысл жизни». Вообще, это же просто замечательная литература, настолько умная, настолько там интересные рассуждения, такие доводы, такая логика. Ну что вы, конечно!
Алексей Ильич, а как у вас это началось, ваш личный опыт?
Ну, насчет личного опыта, извините. Значит, это уже откровение помысла.
А ваш учитель...
Мой учитель, он прошел как раз через горнило всех вот этих испытаний. В детстве верующий, поступил в реальное училище, потерял полностью веру, полностью. Бросился в науку, ну, насколько это возможно было на этом уровне. Убедился, что наука вообще вопросом смысла жизни не занимается, у нее своя проблематика. Бросился в философию. Кстати, не как-нибудь. А представьте себе, выучил немецкий и французский языки только для того, чтобы читать каких-нибудь Гегелей по-немецки и Бергсона по-французски. Изучил древнегреческую философию, искал смысл жизни. Наконец, говорит, я вижу, что не философ, то утверждает свое. А критерии истинности где? Поступает в психоневрологический Петроградский институт. Представляете? И проучившись там год или два, что-то уходит оттуда, оказывается, там тоже этот вопрос не ставится. Там изучается психика, как он говорит, а психи по-гречески – это низшая часть души, которая свойственна, может, не в той развитой степени, как у человека, но свойственна всем высшим животным. А человек-то где же? Где же он ноос, ноос сфера Вернадского отсюда, или нус, то есть это дух? Это ум. Где вопрос о смысле жизни? Говорит, там ее и не ставили, его и не ставили даже. Вот только тогда он вспомнил, что, оказывается, в детстве был верующим. И только тогда, ну, с ним произошло одно событие, ну, да, но только тогда он обратился к религии. Поступает сюда в академию, как раз в Сергиевом Посаде, бегает за Флоренским,
То есть он застал Флоренского?
Да, да, бегал за ним все время. И почему бегал? Не потому, что ему нужно было уже убеждаться, быть его, он убедился, а потому, что Флоренский предлагал очень многие интереснейшие аргументы, которые как раз для нашего рацио являлись определенной платформой, основанием.
Это правда, что Флоренский пришел к Богу через математику?
Это все так интересно говорят, что через математику, кто через искусство, кто через философию. Приходят те люди, кто ищут. А уже что дальше, с помощью чего он мотыгой, лопатой или трактором копает, это вопрос уже другой. Потому что математика, конечно, не доказывает, что есть Бог. Это совершенно разные сферы. Поэтому, конечно, не через математику он пришел. Флоренский был универсальным ученым. Действительно, это потрясающая эрудиция, редкая, которую можно встретить. Почитать его «Столп утверждения истины», просто поражаешься, насколько он был великолепно знаком с философской литературой, с искусством, я вам скажу, с историей как таковой, с биологией. Да, вообще человек удивительный. Он пришел потому, что искал. Я вам скажу, даже человек малообразованный, если он искренне ищет, в конце концов он придет, потому что не требуется здесь особенно много знаний, чтобы увидеть преимущество, я говорю, преимущество в дискуссии веры, в принятии бытия Бога, нежели его отрицания.
Алексей Ильич, давайте примем звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Ильич, правильно ли я вас понимаю, что смысл жизни вы больше все-таки объясняете с позиции веры, религии и даже философии? А как, по-вашему, я должна своим детям объяснить, что же такое смысл жизни? Детям, которые школьники, которые пока на сегодняшний день, наверное,
погромче, пожалуйста, от веры.
Ой, как плохо слышно, простите.
Погромче.
Да.
Алексей Ильич, еще
так.
Раз, громко слышно?
Вот теперь, да.
Хорошо. Ильич, правильно ли я вас понимаю, что для вас смысл жизни все-таки больше объясняется с позиции веры, православия, религии и даже философии, нежели с такой бытовой позиции? Как мне объяснить своим детям, которые школьники, что такое смысл жизни, которые еще далеки от философии, от понимания веры и религии? Спасибо.
Вы знаете, на каждом уровне развития ребенка требуются свои аргументы. Поэтому сказать, не знаю ваших детей, в каких классах они учатся, и здесь поэтому предложить какой-то уже сразу универсальный метод невозможно. Но я вам скажу, в чем состоит смысл образования. Образование – это слово «образ», то есть дать возможность человеку приобрести соответствующий образ. Знаете, вот наши матрешки продаются. Из болванки можно сделать все, что угодно. И дьявола, и ангела. Так вот и здесь образование в том и состоит, чтобы человек путем сопоставления подчас различных точек зрения мог в конце концов сформировать свой образ понимания сущности, если хотите, жизни своей и, следовательно, ее смысла. Но детям начинают с детских, конечно, объяснений. Я помню, бегал за мамой, откуда я, пока она мне наконец не сказала, уж не помню сейчас, или нашла меня где-то на огороде, или купила, но после этого я успокоился. Как вам уровень такой нравится? Всем понятный. А когда стал постарше, то начали интересовать другие вопросы. Первый вопрос, который должен решить и которым надо конечно, объяснять ребенку, в конце концов, это вопрос о Боге, есть он или нет его, и почему мы можем говорить в том или в другом случае. Я спросил доктора философских наук, директора Института научного атеизма в свое время, в советское время, который приезжал в Академию, я его попросил ответить только на один вопрос. Когда я сказал, я не могу ответить, помогите мне. Я говорю, что нужно сделать образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет? Он говорит, а что сделать, чтобы убедился, что Бог есть? Я говорю, с удовольствием. Все наши проповеди, все наши книжки церковные, все богословские труды, все религиозно-философские изыскания, они в конце концов все сводятся к тому, чтобы показать, почему вера в Бога имеет преимущественные аргументы перед противоположными. Так в отношении ребенка я не могу сказать, что ему лучше сделать.
Алексей Ильич, ну, Дмитрий Смирнов, он радикал, он, например, позволяет себе такие вещи, как мне кажется, некорректные. Вы понимаете, говорит он, человек – существо религиозное, если он не религиозен, то это псих.
Ну, я боюсь, конечно, таких высказываний, ничего подобного. Я встречал людей нерелигиозных, замечательных просто, и умных, и поистине нравственных.
А как у них со смыслом жизни было?
Вы знаете, я разговаривал с этими людьми, и вот я вот конкретно перед моими глазами сейчас человек, да, я разговаривал, и вы знаете, он ученый. Кстати, он ученый. В общем, он соглашается со мной. Но он не крещеный, но говорит, вы знаете, я соглашаюсь с вами, но у меня нет еще достаточно веры, чтобы я мог принять крещение. Я говорю, ну что же, нет и не надо. Нельзя без веры принимать крещение. Кстати, недавно он буквально скончался. Ну, прекраснейший человек.
Кто он был? Кто это?
Он профессор, доктор наук. Да, он жил не здесь, не в Москве. Да. Вот так вот.
Алексей Ильич, вот пианистка Мария Юдина «О смысле жизни». Небольшая цитата. «Все божественное, духовное впервые явилось мне через искусство. Я должна неизменно идти по пути духовных созерцаний, собирать себя для просветления, которое придет однажды. В этом смысл моей жизни».
Дело в том, что видно, что она очень мало знакома с тем, что такое духовность в православии и что такое созерцание, то, что по-гречески феория. Что такое созерцание? Она думает, созерцание – это вот такие вот нахлынувшие чувства. Это ощущение красоты, допустим, музыки. Это совсем нет. Это не религия. Ощущение красоты музыки, красоты слова, красоты образа. Это совсем не религия. Я скажу такое даже, что вообще все тварное, и в том числе сам человек, это есть только некое отражение, только образ совершенной красоты, который называем мы Богом. И я понимаю, что эта красота пленяет, но она что? Она показывает только красоту, а созерцание духовное, которое, кажется, подразумевается в ее словах, это нечто совершенно другое. Созерцание духовное наступает тогда, когда человек очищает свою душу от зависти, от тщеславия, от всяких непотребных наслаждений, от гордости, то есть от страстей освободить надо. Ибо только чистые сердцем Бога узрят. Узрят созерцание. Вот оно, когда начинает созерцание. А это эстетические созерцания. Вот, кстати, это сплошь и рядом. Когда религию подменяют эстетикой, красивое облачение, красивый хор поет, концерты.
Да, такое ощущение и театра,
да,
который,
да,
разыгрывается.
И вы видите, сплошь и рядом, сейчас прям и по этому пути, только знают фестивали, только знают празднества, концерты, выступления и все такое. Простите, при чем тут религия? Точно так же можно это без религии очень много сделать, и будет прекрасно. Я вот недавно был в Австрии, и новогодний концерт показали. Так я был восхищен просто этим концертом. Изумительно. Да. Никакого отношения это к религии не имеет. Это громадная ошибка, когда мы явление чисто нашего психофизического, я бы сказал, мира принимаем за религиозные. Тогда начинается беда. Почему? Потому что если мы говорим о христианстве, вся суть его в том и состоит, чтобы исцелить душу свою от страстей. Вот в чем вся суть-то, а не в эстетических переживаниях и созерцаниях. А знаете, как хорошо? Тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья.
Алексей Ильич, я пыталась достичь вот этого состояния, когда заходила впервые в своей жизни в Троицкий храм.
Да, это
я впервые появилась здесь, в посаде. Не смогла ничего почувствовать. А что значит, Алексей Ильич, поясните, пожалуйста, жизнь наполнена Евангелием? Вот я когда читала про отца Александра Мени, я встречала вот такие вот о нем высказывания. Его жизнь была наполнена Евангелием. Что это значит?
Один из самых близких его друзей, с которым однажды мы ехали после лекции, да, и он мне говорит: вот отец Александр какой, вы знаете, он даже в огороде работает, и у него все равно, и все равно у него приемник, у него все время был включен приемник, радиоприемник. Поэтому я не знаю, что это значит, когда говорят о нем, что наполнен Евангелием. Это, вы знаете, столько красивых фраз соединяют с религией, что просто смотришь и недоумеваешь, что такое Евангелие. Вот только то, о чем я сказал. Евангелие – это, когда мы говорим, жизнь в Боге, что и что это значит. Я контролирую себя, я пытаюсь бороться со всякой гадостью, которая возникает у меня в душе. Я понуждаю себя относиться доброжелательно, справедливо, честно по отношению к тому человеку, которого я терпеть не могу. Вот что такое жить в Евангелии. Понуждать себя не осуждать никого, не зеленеть от зависти, не ждать славы и похвал. Вот что такое жить в Евангелии.
У нас звонок. Давайте примем его. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в
прямом эфире. Алло, добрый вечер. Роман из Сергиева Посада.
Да, здравствуйте, Роман.
Здравствуйте. Да, вот у меня вопрос к Алексею Ильичу такой. В 1999 году вы делали лекцию свою в библиотеке Горловского. Вот, и там вам задали вопрос по поводу Льва Николаевича Толстого, вот, по поводу его гордыни. Вот, что заставило его стать таким страстным противником православия? Вы ответили: гордыня. Но не ответили, в чем заключается гордыня Льва Толстого. Вот это первый вопрос. И второй вопрос такой. Мы были много раз на ваших лекциях, вот в семинаре, в академии, и вы очень много раз говорили о родовом грехе. А ваша теория, подчеркнутая из Федора Михайловича Достоевского, из «Мертвого дома», вот, вот вам ваша теория не изменилась за эти годы о родовом грехе? Не могли бы вы просто прокомментировать это? И третий вопрос.
Вот, Роман.
Много, да?
Тогда извините, у нас не безразмерная программа. Да, давайте ограничимся двумя.
Большое спасибо.
Спасибо вам, Роман, за звонок, извините. Да.
В отношении Толстого. Я только повторял слова Амвросия Оптинского, который сказал, что очень горд о Льве Толстом. В чем проявилась, в частности, эта гордость? Представьте себе, что вот сейчас какой-нибудь из наших великих людей, которых мы все прославляем, неважно, в какой сфере, вдруг бы стал корректировать Илиаду Гомера и исправлять ее. Почему? Ну, потому что что за чушь, там какие-то боги, Афина там воюет. И начал бы исправлять. Что бы мы сказали? Что, с ума сошел человек, что ли? Как это можно? Вы что? Это мы понимаем. А когда Лев Николаевич начал Евангелие корректировать и исправлять, к сожалению, мы этого не можем понять. Вот в чем гордыня. Исправлять, даже с точки зрения, я бы сказал, культурной, я говорю. И то этого нельзя делать. А здесь еще с точки зрения религиозной, религиозно-философской, и вдруг взяться за такие вещи. Скажите, кто может это делать? Мне кажется, ответ совершенно однозначный. Он себя поставил даже выше всего этого. Выше Евангелия, которым жил уже... Сколько поколений, сколько великих людей, величайших людей, величайшей славы, и вдруг. Это просто, я вам привожу один из примеров, да, почему можно было назвать его. В отношении родового греха, я вам скажу, это не на Достоевском эта идея возникла, совсем нет. Это возникло на Библии. Библия повествует непрерывно о разных родах, то есть, ну, если хотите, племенах, то ли народах. Но еще тогда, еще в начале не было никаких народов, племен, а были роды. Так, и помните, говорят, род Каинов. Или на Рождество читается Евангелие, родословное Иисуса Христа. Опять показывается, посмотрите, из какого рода произошла Богоматерь, то есть и сам Иисус Христос, и так далее. Идея вот того, что оказывается... Каждый потомок несет на себе печать предшествующей духовной и нравственной жизни своих предков, это бесспорный факт, который признается во всех народах. Не было только одного – понятия родового греха. Я вдруг взял и назвал родовым грехом. Сейчас спрашивают, откуда? Из Библии. И не только из Библии. Это, я вам скажу, это из психологии. Я думаю, что в нашей психологии должна быть зависимость тех духовных даже данных и нравственных данных, зависимость у детей от состояния их родителей. Психология прямо об этом говорит. Так что надо видеть, что не только физические, не только психические передаются свойства, но и духовные. Что значит духовные? Вот рождается, вот я видел одного мальчишку, маленький, года 4, но такой жадный. Это все хохотали просто над ним. Ну, до чего был жадный? Невероятно. Так, и другие тоже свойства. Ну что, это передается, конечно. Почему все время приходится предупреждать своих молодых родителей? Будьте осторожны. Хотите иметь ангелочков, не будьте дьяволочками. Вот таким образом. Так что, конечно, не изменилось. Я не могу изменить то, что существует, что является реальностью нашей жизни.
Алексей Ильич, а вот как бы вы прокомментировали опыт австрийского психолога, психиатра, невролога Виктора Франкла, который пережил концентрационные лагеря и который организовал там такую службу, такой своеобразной психогигиены, он помогал людям выживать. И он пережил концентрационные лагеря, он преподавал потом после войны, он написал труды как раз о своем опыте, как он выжил в лагере и помогал выживать другим. И Виктор Франкл, он считал, что у человека, кроме стремления к удовольствиям и воли к власти, есть еще и стремление к смыслу. То есть это естественное состояние человека искать смысл. Во всем, даже в экстремальных условиях.
Ну, от него осталась очень интересная книга «В поисках смысла жизни». Очень интересная книга. Я даже студентам и давал ее для рефератов. Угу. Да. Ну, как можно оценить? Это приятное явление. Вообще, я вам скажу, что человеку естественно присуще стремление делать добро. И когда мы это видим, мы говорим, это нормальный человек. Если он этого не делает, у него что-то плохо. Это естественно. И то, что он делал, очень приятно. Но здесь уж скажу такую вещь, которая требует, конечно, может быть, достаточно долгих объяснений и фактического материала. Доброта естественная и та доброта, к которой призывает христианство, различна. Различна не в смысле противостояния друг другу, а совершенно разные уровни. Наша доброта какая? Мы видим, вот кто-то упал, кто-то заболел, вот даже животное, даже птичку, нам жалко ее, и мы естественно. Это общее, так сказать, явление, присущее живому миру. Ну, в Риме стоит же памятник волчицы, Ромула и Ремула кормит. Посмотрите, даже животным присуще. Христианское же добро, оно чем отличается? Это не просто естественный порыв души, не просто естественное желание и даже понимание, что как мне хочется, чтобы со мной поступали хорошо, и я должен так же. Даже не это. А христианское добро чем отличается? Любите врагов ваших. Как? Этого негодяя? Я любить? Это что такое? Протест. Почему? Даже не понимает, что такое любить. И не понимает того, как можно прийти к этому состоянию. Христианская добродетель заключается в чем? В понуждении себя. Не просто естественные порывы влечения, а вопреки даже своим сердечным вот чувствам, своему сердечному этому лечению, сделать добро, то есть полезное тому, кто, я вижу, в этом нуждается, независимо от моего отношения к нему. Ну, как врач. Он не спрашивает, бандит это или жертва, когда к нему принесли, он лечит. Вот тем этим отличается христианское понимание добра от естественного добра. Не отрицая естественное, оно говорит, человек должен быть выше того природного чувства, которое присуще даже высшим всем творениям.
Алексей Ильич, ну мне знаете, что интересно? Ведь у Виктора Франкла там был набор определенных действий. Он понимал, что говорить людям, которые потеряли волю к жизни. То есть, видимо, человека можно научить увидеть этот смысл. Вот мне что интересно. Вот.
Ну, насчет научить не знаю, а помочь это можно, конечно. Мы все друг другу должны помогать. И все как-то или помогаем, или напротив делаем. Это естественно. В конце концов, человечество – это единый организм. И как в организме все клетки взаимосвязаны, и если хотите, помогают друг другу, так и в человеческом обществе. Поэтому и он стремился к этому. Это ничего, это естественно, я еще раз говорю. Научить, что значит научить? Ну, объяснить, насколько это возможно. Но это не всегда просто бывает. Есть люди, которые открыты, есть абсолютно закрыты. Вы говорите ему, 2×2 – 4. Он говорит, ну, это знаете ли. А может, это сорока на колу?
У нас звонок, Алексей Ильич. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы слушаем
Добрый
вас.
Добрый день. Алексей Ильич, такой вопрос.
Погромче.
Как бы вы оценили...
Погромче говорите, пожалуйста.
...в России до революции, в советский период и сегодня? Это первый вопрос.
Стойте. Как еще раз? Что до революции?
Как бы вы оценили... духовно-нравственную обстановку в России до революции, в советский период и в настоящее время.
Давайте как-то сузим. Это фундаментальная лекция должна быть Алексея Ильича.
Ну, может быть, коротко. И второе, как вы относитесь к застройке исторических мест Радонежа, когда пейзажи Нестерова уже не присутствуют там.
Спасибо.
Ну, насчет второго и так ясно. Можно только глубоко сожалеть. А относительно оценки духовно-нравственного состояния, знаете, ну, представляете, но я же могу судить только, знаете, вот мой маленький кусочек, который я вижу, а вы хотите, чтобы я судил о всем. Я, конечно, могу по этой маленькой клеточке пытаться оценивать что-то цельное, но это будет, знаете, как математики говорят, неполная индукция. Вот. Ну, я могу сказать только, как мне кажется. Вот и все. Правда, говорят, когда кажется, то надо перекреститься. Вот так. Я вам скажу, что дерево узнается по плодам. Вот дореволюционное время. Посмотрите, к чему привело. К одной из жутких революций. Наподобие Великой Французской, которая названа, кстати, море крови, море страданий, Великая Французская революция. Жуткие казни, издевательства, Октябрьская революция. Вы слышите? Странное дело, что это за идеологи, которые этот невероятнейший, просто непередаваемый языком человеческим садизм называют величием. Эти кровавые побоища. Я о чем хочу сказать? Что как же это, не можем ли мы делать какие-то выводы, хотя бы относительные, в отношении того, есть ли тот народ, который вот сейчас перед революцией был вот так, таким, как он мог потом в своей очень большой массе, не все, но в очень значительной массе, пойти на такие деяния. Это первое, что мне хочется сказать. Кстати, если мы обратимся к самым авторитетнейшим, я бы сказал, оценщикам именно духовно-нравственного состояния народа, таким, как святитель Игнатий Брянчанина, как Феофан Затворник, как Иоанн Кронштадтский, я говорю о церковной стороне, о церковных, так сказать, судьях, то я, знаете ли, просто картина не вызывает сомнений. Вениамин Федченко, митрополит, кстати, почитайте его книгу «На рубеже двух эпох», вы увидите, что происходило в церкви даже в церкви, даже в монашестве, даже в духовенстве. И вы тогда увидите, и мы поймем, почему совершилась революция. В советское время мы видим парадоксальную ситуацию. С одной стороны, кажется, мы видим достаточно высокие нравственные нормы общественного поведения. Это бесспорный факт, от которого никуда не уйдешь. Но за счет чего это? За счет чего?
А что вы имеете в виду?
нравственных?
Общественного поведения.
Ну, общественного поведения, я говорю, нравственных норм, я бы сказал, жизни. Ну, возьмем наше телевидение хотя бы, возьмем наши газеты, наши, как теперь мы говорим, мультики и так далее. Когда мы сравниваем с теперешними, то мы говорим, о, это бездна, целая бездна. Но за счет чего? Ведь надо же вспомнить, чем грозило малейшее отступление от этих норм.
Ну, любому телевидение человеку. Советское, ну что так. Там, партсъезды?
Да, нет, ну отчеты... мы говорим о художественных, художественных вещах.
Ну, кино.
Мы говорим, да, не об этом, да. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Ведь, вы знаете, в конце концов, никаких не вызывает сомнений, что при той личности, которую в церкви называется Антихрист, когда должен быть абсолютный полный контроль за поведением каждого человека, ничего не стоит будет прекратить вывести все преступления. Никаких просто не будет преступлений. Малейшее движение не туда, и человек будет наказан. Так что я уверен, что в скором будущем никаких преступлений не будет. Очень скоро, после вот этого взрыва сейчас, развала, который происходит в мире. Путем жестких, жесточайших, я бы сказал, мер. Публичная казнь за нарушение. И все очень скоро это увидят. Вы видите, сейчас отменены, даже смертная казнь отменена. О публичных казнях речь не идет. А ведь раньше в деревнях, вы знаете как? Среди улицы эту мальчишку, даже юноша, снимают штанишки и при всех наказывают. И это имело огромнейшее воспитательное значение. Такое было. Но это просто другое.
Но мы сегодня не можем наказывать.
Да, конечно.
На улице,
ну что?
Пороть.
Ну, конечно.
Хотя господин градоначальник Маслов был недалек от этого.
Недалек был, да?
Да, недавний.
Да. А, ну вот видите как. Нет, я говорю, что изменилась совершенно психология. Психология и методы, я бы сказал, воспитания общественного сознания. И в сталинскую эпоху эти методы были достаточно сильными и приносили плоды.
Вы имеете в виду ГУЛАГ? Репрессии?
Все, конечно, конечно, еще бы. Об этом идет речь. Ничего не стоит заставить человека быть нравственным, если ему грозит, да, ГУЛАГ и расстрел. Вот в чем дело. Ну, а говорить о том, что происходит сейчас, можно говорить только с горечью. Но важно-то не просто констатировать факт, что это имеет место. Мы вот очень часто констатируем факт и совершенно не думаем о причинах. А причина, скажите, какой порядочный человек может предлагать вот такие книги для детей, такие мультики для детей, где все наполнено ужастиками, кровью, насилием, резней, подавлением, задуши и так далее. Скажите, откуда это идет? Мы же должны задумываться, как это понять, откуда и кто, и кому это выгодно. Вот о чем надо думать. А не о том, а не просто констатировать сами по себе там ужасное явление в нашем искусстве и в общественной жизни.
Алексей Ильич, все-таки мне не совсем был понятен, да? Пассаж про нравственность и ГУЛАГи, и репрессии, но мы сейчас это оставим, нам нужно заканчивать уже, Алексей Ильич. Давайте подведем итоги нашего интерактивного опроса. Итак, можно ли, по-вашему, научить смыслу жизни? Да. Сказали,
не
да,
научить.
25%. Нет, 62%, и затруднялись 12%. 25% сказали, да, можно научить смыслу жизни. Ну, мы упростили, конечно, вопрос, я согласна с вами,
конечно.
Алексей Ильич, наше время истекло. Я бы попросила вас все-таки очень кратко, обратившись к зрителю, сказать на финал нашей беседы, и я буду прощаться уже со зрителями.
Очень кратко, сколько, полчаса?
Так? Нет, нет,
меньше?
20 секунд.
20 секунд. Желаю всего доброго. Думаю, что нам нужно думать о смысле жизни. И особенно помогать думать об этом нашим детям. Если мы хотим, чтобы они выросли людьми, а не какими-то бесформенными существами, которые будут искать только что есть, пить и как развлекаться.
А я процитирую Виктора Франкла.
Вот.
Да. «Что было делать, — пишет он, — мы должны были пробуждать волю к жизни, к продолжению существования, к тому, чтобы пережить заключение. Но в каждом случае мужество жить или усталость от жизни зависело исключительно от того, обладал ли человек верой в смысл жизни. Девизом всей проводившейся в концлагере психотерапевтической работы могут служить слова Ницше: «Тот, кто знает, зачем жить, преодолеет почти любое как». Добрый вечер, вернее, до свидания, оставайтесь на ТВР.